С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. И о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 20, без осадков, в Санкт-Петербурге плюс 16. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот главная тема ближайшего часа. В Грузии наступило временное затишье. Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Королева. 8 мая в Западной Европе вспоминают жертв Второй мировой войны, а в России готовится к Дню Победы. Именно об этом мы будем говорить с вами, наши дорогие радиослушатели. Наш вопрос сегодня звучит так. Сохранились ли у вас семейные воспоминания о войне? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55 и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Накануне грузинская оппозиция, добивающаяся отставки президента Михаила Саакашвили, заявила о намерении провести в ближайшие дни отложенную ранее акцию протеста, перекрыть главную автомагистраль страны. На митинге в Тбилиси, где собрались несколько тысяч человек, лидеры оппозиции вновь выразили готовность встретиться и выслушать Саакашвили, но сказали, что будут говорить о необходимости его отставки. До этого оппозиционеры встретились с западными послами, которые высказались за диалог оппозиции с властью. О последних событиях в Грузии рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
После бурных событий среды и четверга к утру пятницы в Тбилиси наступило определенное затишье. Известный политолог Георгий Хухашвили считает, что произошедшее в ночь на четверг, когда полиция и демонстранты бились около здания городского управления внутренних дел, где, кстати, два сторонника оппозиции потеряли зрение на один глаз, не кульминация процесса, а определенный пик.
Ну, я думаю, что это не кульминация, это один из пиков, который, я думаю, серьезно изменил расклад сил и, в принципе, ту надежду власти, что все, значит, протест уйдет обратно на кухню, пухнули надежды. Хорошо, что власти одумались, были выпущены те дети, которые были арестованы и находились под сильнейшим давлением, как это об этом говорят. Так что я не думаю, что это пока вот тот пик, на котором что-то решается, то есть основательное. Я думаю, нам еще предстоит это все увидеть. Это случится в течение месяца, я думаю, в любом случае.
А вам не кажется, что президент Саакашвили, вернувшись из Праги, где он присоединился к программе Восточного партнерства и поставил свою подпись под декларацией, возможно, все-таки будет действовать уже решительнее?
План властей был именно таков, чтобы действовать, значит, более активно. Они, в принципе, отступили, и это хорошо. Власть всегда должна отступать перед своей общественностью. Так что я не думаю, что сейчас у властей такой план может пройти.
Вы считаете, что у президента Саакашвили уже недостаточно ресурсов для влияния на ситуацию?
Я думаю, что на сегодняшний день, во всяком случае, у него таких ресурсов нет.
Насколько едина оппозиция по вопросу о переговорах?
Пока что я не вижу особой разницы между позициями. Может быть, есть какие-нибудь трения внутри, но все понимают хорошо, что любой раскол повредит именно ту сторону, которая отступит от магистральной линии.
Много говорилось о том, что у оппозиции нет единого лидера. Вам не кажется, что в результате последних событий Нино Бурджанадзе выдвигается на передний план?
Ну, я бы не сказал, что это так, потому что, как говорят в оппозиции, это не избирательный блок, они все конкуренты в итоге, когда решится вопрос выборов, они, в принципе, станут конкурентами. Да, Нино Бурджанадзе набирает очки и серьезно набирает, но это не значит, что она может стать лидером какой-то политической силы, потому что очень большой разброд мировоззрения внутри оппозиции, и, кроме того, очень большой груз висит на Нино Бурджанадзе, от которой ей еще предстоит освободиться.
Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». 8 мая в Западной Европе – День памяти жертв Второй мировой войны. А в России сегодня готовится к 9 мая – Дню Победы. Идет репетиция парада, для ветеранов устраиваются праздничные концерты, представители государственных, общественных организаций и политических партий возлагают венки к могиле неизвестного солдата. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова.
Первый День Победы праздновался с таким воодушевлением, что о нем помнят до сих пор. Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались, целовались и плакали. 9 мая вечером в Москве был дан салют, состоящий из 30 залпов. Однако спустя три года, в 1948 году, день 9 мая перестал быть выходным днем, и праздник возобновили только в эпоху Брежнева. О том, какую роль в общественном сознании играют подобные события, я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Что касается победы, даже самого слова «победа», оно обладает особой энергетикой, и оно притягивает к себе сознание людей. Победа – это, пожалуй, наверное, единственный праздник, который за последние два десятилетия не изменил ни своей даты, ни своего наименования, ни своей сути. И у российского народа сегодня осталось, по сути дела, два общенациональных праздника – Новый год и День Победы.
Это было мнение президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сохранились ли у вас семейные воспоминания о войне? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин задал жителям Ульяновска.
Мы были несколько месяцев в оккупации. К нам не дошли эсэсовцы, хотя уже написали список, таков-то его повесить, таков-то его сжечь. И нашу семью, как семью красного командира, но там же нашлись предатели, сжечь живьем в доме. Значит, мы месяца два были в оккупации всего. Потом мы смотрим на лыжах, наши ребятки едут, разведка в шапочках. Только впервые вот эти ушаночки вошли, звездочки. Ой, вы не представляете, что это было. Это была такая радость. Ну, раз пришла наша разведка, значит, скоро нас освободят.
Мама моя была эвакуирована из Одессы. Баржа, Василий Чапаев назывался. И эту баржу морем отправляли в тыл, и ее топила немецкая авиация. Мама моя была с ребенком, с моим старшим братом на этом корабле. Сыну был год, и она говорит, вот бомбежка, вот это обстрел, говорит, и я его закрывала собой. Я говорю, мама, а что бы с ним было, если бы тебя убило? Она говорит, я не знаю, что бы было.
Страшная вещь. Рассказывали. Вот дедушка по линии папы, он не любил рассказывать о войне, потому что все, что он видел, сразу вызывали в нем бурю эмоций, как правило, негативных. Однажды, когда они отбили небольшое здесь село, видели, как мальчишки, зима была, это 41-й год, катались, как на салазках, на замерзших трупах, можно сказать, немцев, представляете?
У меня родной дед погиб 4 июля 1941 года, получив орден Красной Звезды при этом. Он был летчиком. Моя бабушка стала в один год сначала женой, потом вдовой, потом матерью. Она только рассказывала мне, когда ей принесли известие о гибели мужа, что она лежала и плакала: «Уйдите от меня, уйдите от меня». Когда уходил, он ей сказал: «Если сын родится, назови Петром, дочка Галина».
Я помню, как стояли зенитки напротив, где сейчас приборостроительный завод. А окна наши были заклеены вот такой белой пленкой. И когда вот эти зенитки били, и как шумели эти окна, и как я боялась выйти. Вот мне было 3 или 3,5 года, и я все это прекрасно помню. И я всегда хожу, и вот сейчас внукам своим. Вот здесь стояли зенитки, вот они, как они крутились, как они... И мы, когда уже чуть повзрослее были, мы так боялись ходить на это поле, где они стояли, вот эти зенитки.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, сохранились ли у вас семейные воспоминания о войне. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Время свободы», 7:45 в Москве. Настало время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне прошли переговоры президента США Барака Обамы с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Тбилиси по подозрению в шпионаже задержан высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Грузии Ираклий Баткуашвили. На саммите в Праге в четверг положено начало программе «Восточное партнерство». В Москве правозащитники собираются провести 19 мая акцию протеста против милицейского произвола. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14:07 слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Книга «История вермахта» Гвида Кнопа. 20 лет фестивалю «Кинотавр» в памяти Сергея Курекина. «Арлекин» в Петербурге. Ведущая Марина Тимашева. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в нашу студию пришел обозреватель прессы Михаил Шевелев. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
Он с самого раннего утра читает свежие газеты и журналы. И какие публикации сегодняшней прессе показались вам наиболее интересными, Михаил?
Галопом по заголовкам пробежимся в этом выпуске. Газета «Время новостей» публикует главный материал номера под заголовком новый чеченский режим. Речь идет о создании специального федерального органа для надзора над чеченскими силовиками. Газета «Ведомости». Куда летит Сибирь? Ну, регион остается на месте, а вот авиакомпания «Сибирь» будет менять собственников, структуру и структуру капитала. Об этом пишет газета «Ведомости». Она же публикует материал под заголовком «Миллиарды из пустышек». Речь идет о беспрецедентном хищении государственных средств в размере 5,4 миллиардов рублей. Газета «Коммерсант», тайна покрытая сроком. Речь идет о вчерашнем судебном решении, согласно которому люди, которые подозревались первоначально в шпионаже, получили срок 1 год условно. И важная публикация в газете «Коммерсант», также на первой полосе, «Не внутреннее дело Москвы». Эта публикация посвящена возможному назначению на вакантный пост начальника московской милиции. Газета «Газета. Оборона от кризиса». Так называется главный материал сегодняшнего номера газеты «Газета». И речь в нем идет о том, что гражданские отрасли показывают спад, а предприятия ВПК показывают вполне оптимистические результаты. Новая газета выносит на обложку материал под названием «Оружие гуляет по стране». 170 тысяч пистолетов и автоматов находятся в распоряжении не лучшей части населения, утверждает «Новая газета». Обратил бы, кстати говоря, внимание не только на первую полосу «Новой газеты», но и на последнюю. Возможно, она для многих окажется более важной. На последней полосе «Новой газеты» сегодня материал Юрия Роста под заголовком «Булат». Нетрудно догадаться, что речь идет о Булате Шаловиче Акуджаве. Я думаю, что, возможно, к этому материалу мы вернемся более подробно. Газета «Московский комсомолец» подводит итоги годового пребывания. Сейчас все зевнут и скажут Дмитрия Медведева на посту президента Российской Федерации. Ничего подобного. Владимира Владимировича Путина на посту премьер-министра Российской Федерации. Материал озаглавлен интригующе. Путин Российской Федерации. Владимир Путин за год сумел превратить фамилию в должность, утверждает «Московский комсомолец». И, наконец, «Российская газета», официальный орган правительства Российской Федерации, выступает на первой полосе с заголовком «Равнение на победу». Слышится барабанный бой в этом заголовке? Правильно слышится, потому что речь идет о большом интервью министра обороны Российской Федерации Анатолия Сердюкова. Вот так выглядят первые полосы газет сегодня.
Михаил, мы с вами вновь встретимся через полчаса. О чем вы нам тогда расскажете более подробно?
Жажду вам рассказать. Я думаю, что о публикации в «Коммерсанте», в которой речь идет о претендентах на пост начальника московской милиции.
Спасибо, Михаил. В прямом эфире был Михаил Шевелев, которого мы вновь ждем в студии через полчаса с новым обзором прессы. Вы слушаете «Время свободы». Итоги встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Бараком Обамой и госсекретарем США Хиллари Клинтон в Вашингтоне. Главная тема нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Американо-российские разногласия по некоторым международным вопросам, включая российско-грузинский конфликт, не станут препятствием для двустороннего сотрудничества в других областях, таких как сокращение стратегических ядерных арсеналов США и России, заверили в Вашингтоне Сергей Лавров и Хиллари Клинтон. Это первый визит министра иностранных дел России в США со времени прихода в Белый дом новой администрации, рассказывает Алан Давыдов.
После встречи в овальном кабинете Барак Обама, сидя рядом с Сергеем Лавровым, назвал состоявшуюся беседу замечательной. Мы располагаем прекрасной возможностью перезагрузить отношения между Соединенными Штатами и Россией по ряду проблем. Это ядерное вооружение, ядерное нераспространение, обстановка в Афганистане и Пакистане, ядерная программа Ирана и Ближний Восток, коммерческие связи между нашими странами, а также урегулирование финансового кризиса, который так деформировал экономику всех стран мира. Ранее в этот же день Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Хиллари Клинтон, чтобы обсудить подготовку к июльскому саммиту. На совместной итоговой пресс-конференции Клинтон дала понять, что разногласия между Кремлем и Белым домом относительно Грузии не должны помешать переговорам по заключению нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Полагаю, что министр Лавров, как и российское правительство, признают, что стабильность и мирное урегулирование напряженности в Грузии будут служить интересам всех. Вместе с тем было бы возвратом к прошлому считать, что, имея разногласия в одной области, мы не должны сотрудничать в других сферах, которые исключительно важны. Осуществляя сотрудничество по договору СНВ и по проблеме нераспространения, связанной с будущей безопасностью в мире, США и Россия несут особую ответственность. При разногласиях напряженность следует снижать, находя, как отметил министр Лавров, компромисс и практические решения. Два министра коснулись и инцидента высылки российских дипломатов, аккредитованных в штаб-квартире НАТО, за которым последовал отказ Москвы участвовать в заседании Совета Россия-НАТО. В четверг Лавров сказал, что рассчитывает на скорейшее возобновление деятельности Совета.
Мы надеемся, что в самое ближайшее время препятствия на пути возобновления работы Совета России-НАТО, а эти препятствия целиком носят искусственный характер, будут устранены. Это важная структура возобновить свою работу на основе тех принципов, которые были согласованы при ее создании.
Во время обсуждения иранской проблемы госсекретарь США указала, что администрация Обамы готовит почву для применения более жестких санкций против Ирана на случай его несогласия удовлетворить требованиям крупнейших держав о свертывании работ. По словам Сергея Лаврова, односторонние санкции США и ЕС не будут способствовать решению иранской ядерной проблемы.
Я никогда не говорил, что мы против какого-либо давления на Иран. Я говорил, что мы не видим смысла в жестких санкциях против Ирана. А в том, что касается давления, то если под давлением понимать усилия, направленные на то, чтобы убедить Иран сесть за стол переговоров, то эти усилия мы активно прилагаем.
Сергей Лавров также сказал, что Россия активно поддержит стремление администрации Обамы не допустить возрождения экстремизма в Афганистане и Пакистане.
Это был Алан Давыдов. Визиту министра иностранных дел России в США было уделено заметно большее внимание и прессы, и комментаторов, чем обычно уделяется визиту не первого лица иностранного государства. Слово Яну Руну.
Некоторые средства массовой информации назвали сам факт встречи президента Соединенных Штатов с министром иностранных дел России экстраординарным, поскольку по протоколу глава государства обычно встречается с равным по статусу. Означает ли отход от принятых правил, что встреча носит чрезвычайный характер? Эксперт по американо-российским отношениям, президент Американского совета по иностранным делам Герман Пирчнер, считает, что эта встреча не является ни экстраординарной, ни чрезвычайной, однако достаточно знаменательной. Отношения между администрацией Обамы и российским правительством я бы назвал развивающимися. Трудно предсказать, как будут строиться двусторонние отношения в ближайшее время, но кое-что предсказать все же можно. Например, Россия не уступает в вопросе о сфере своего влияния в районах ближнего зарубежья. Это один из ключевых вопросов российской политики. Но разногласия по этой проблеме не означают, что нельзя договориться по другим вопросам, таким как сокращение количества ядерных боеголовок и контроль над вооружениями. А вопрос о сфере влияния будет оставаться трудным, пока Москва и Вашингтон не сумеют согласиться или примириться с ролью каждой из сторон в ближнем зарубежье России. Барак Обама во время избирательной кампании обещал улучшить отношения с Россией. Означает ли это готовность Белого дома пойти на уступки Кремлю? Хотят улучшения отношений друг с другом многие, но вопрос в том, какой ценой и за чей счет. Президент Обама и его советники в основном люди новые в управлении внешней политикой. На какие уступки они могут пойти, трудно угадать не только россиянам, но и американцам. Удастся ли договориться о контроле над вооружениями? Да, уверен. Как заявили после их совещания госсекретарь Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Лавров, разногласия из-за Грузии не станут препятствием на пути переговоров о контроле над вооружениями. Лавров верно сказал, что сокращение арсенала вооружений слишком важно и для России, и для Соединенных Штатов, и для всего мира. Думаю, по этой проблеме будет достигнут определенный прогресс. Герман Пирчнер считает, что встреча президента Обамы с министром иностранных дел Лавровым является рабочей подготовкой к летней встрече Обамы с президентом Медведевым.
Таковы американские комментарии вашингтонских встреч министра иностранных дел России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Продолжается утренний выпуск программы «Время свободы». Следователи прокуратуры Московской области возбудили уголовное дело в отношении главы города Королёва Александра Морозенко. Его подозревают в том, что он отказался предоставить Счетной палате России затребованную информацию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Пока следствие устанавливает обстоятельства, в мэрии Королёва вспоминают о проверке двухлетней давности. Михаил Симонов в 2006 году был начальником управления по реализации программы «Наукограда».
Касалось запроса Счетной палаты по представлению данных по инвестиционным контрактам, которые заключены были администрацией. Там действительно была какая-то переписка между аудиторами и инспекторами ревизионной группы Счетной палаты и администрации. Но она была связана вовсе с нежеланием администрации, а просто запрос был составлен за пределами срока действия, как закончился срок работы этой комиссии. Вот такое письмо им было направлено. Был вторичный запрос, и им, по моим данным, им были предоставлены эти данные. Может быть, юридически как? Вот неудовлетворенный запрос Счетной палаты мог лечь в качестве жалобы на стол вот СКП, либо в какой-то орган компетентный, который на основании вот этой жалобы, проверив какие-то факты, если они подтвердились, мог вот возбудить это дело.
Счетная палата проверяла администрацию после окончания срока действия программы «Наукограда». Пресс-служба городской администрации уже распространила заявление о том, что вся информация, затребованная Счетной палатой в 2007 году, была предоставлена в полном объеме. На это есть соответствующие подтверждающие документы. И более того, многочисленные проверки правоохранительными органами по итогам работы Счетной палаты нарушений закона в работе администрации города не установили. Михаил Симонов вспоминает, что в свое время в город приезжала даже съемочная группа «Фитиля», но уехала не с чем.
Я работала 9 человек Счетной палаты в течение полугода, хотят в «Фитиле» вот это изложить. Но это же не тот формат. Пролистали 150 страниц актов и столько же страниц возражений администрации, прочитали решения судов и уехали. Так что передергивания здесь всякие возможны, но я не думаю, что здесь есть какой-то уголовный такой мотив.
Наказание по статье возбужденного уголовного дела – штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Кто и что празднует 9 мая в России и на постсоветском пространстве, обсуждают руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и историк профессор Юлия Кантер, ведущий Виктор Резенков. С этим праздником, с Днем Победы, связан сегодняшний вопрос в программе «Время свободы». Сегодня мы спрашиваем у наших радиослушателей, сохранились ли у вас семейные воспоминания о войне. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055 и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. В Москве 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама уверен, что существует прекрасная возможность для перезагрузки отношений между Соединенными Штатами и Россией по многим вопросам. Он заявил об этом по окончании переговоров в Вашингтоне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Тбилиси по подозрению в шпионаже задержан высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Грузии Ираклий Баткуашвили. Об этом сообщил журналистам его адвокат. На саммите в Праге в четверг положено начало программе «Восточное партнерство», призванной укрепить сотрудничество Евросоюза с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В Москве правозащитники собираются провести 19 мая акцию протеста против милицейского произвола. Евросоюз организует переговоры, нацеленные на установление долгосрочных связей в области энергетики и транспорта между Европой, Ближним Востоком и Средней Азией. Во встрече, которая пройдет сегодня в Праге, примут участие лидеры ЕС и 8 государств – Азербайджана, Грузии, Турции, Туркмении, Узбекистана, Казахстана, Египта и Ирака. Министерство иностранных дел Албании подтвердило арест албанского дипломата по подозрению в перевозке наркотиков. Как сказано в сообщении МИД, Тагим Хаджиу, заместитель секретаря албанского посольства в Македонии, был задержан 2 мая на западе Турции после обыска его машины турецкой полиции. Власти Украины закрывают все игорные заведения страны на месяц после, для проверки после пожара в Днепропетровском клубе, в результате которого 9 человек погибли и 11 получили ранения. В Праге в четверг состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении. Ильхам Алиев и Серж Сарксян обсудили проблему карабахского урегулирования. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня поездку по Ближнему Востоку, которая продлится до 15 мая. Это был краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова и о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 20, без осадков, в Санкт-Петербурге плюс 16. Вы слушаете «Время свободы». День победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне остается одним из самых почитаемых в России праздников. Память о победе, добытой ценой жизни десятков миллионов людей, отмечается масштабно. Об этом в материале Тамары Леленковой.
В Москве, да и во всей России, полным ходом идут приготовления к празднованию Дня Победы. Кое-где уже слышны духовые оркестры, бронетехника движется по улицам, а в небе военные самолеты репетируют виражи. Чем меньше остается ветеранов, тем пышнее декорации этого дня. Почему так происходит, я попросила рассказать московского социолога-историка Леонида Седова.
Этот праздник выделяется, среди прочих, своей, как говорится, масштабностью и тем, как он связан с душевными переживаниями. Ну, особенно свойственно, конечно, моему поколению, вот мы, дети, были близки. И День Победы тогда праздновался, действительно, когда он наступил, как самый счастливый день. Ну, для многих людей моего поколения продолжает в таком же виде сохраняться. Ну, нашему человеку свойственно такое подростковое сознание. А подросток, он чем гордится? Он гордится принадлежностью к какой-то группе, которую он считает самой лучшей, самой сильной, самой-самой. И с этой точки зрения, конечно, победа и память о ней играют вот в этом смысле для наших людей очень важную роль, вот для этого подросткового сознания. Победа это становится как бы центром, таким ядром соответствующей идеологии. А идеология в нашем случае это что такое? Это какая-то система понятий, которая дает возможность считать вот нас самыми лучшими, самыми правильными и так далее. Ну вот в этом смысле таким ядром соответствующей идеологии является вот память о победе, вернее, даже целая система мифов, сложившихся вокруг этого события. И в этом смысле, конечно, попытки развенчать этих мифов, они, с моей точки зрения, необходимы, потому что лучше жить все-таки с правдой, а не с набором каких-то искаженных представлений в голове и в душе. Я хочу извиниться перед теми, кто считает это святыней. Но дело обстояло так, что действительно прошли через ужасающие трагедии, в том числе и во время войны, и тем не менее вышли с сознанием, все-таки вот мы победили, все равно мы самые сильные, самые лучшие.
Это было мнение историка, социолога Леонида Ситова. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва. А вы слушаете «Время свободы». И сегодня мы спрашиваем у вас, наши дорогие радиослушатели, сохранились ли у вас семейные воспоминания о войне. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. До нас дозвонился Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александр. Как вы можете ответить на вопрос нашей сегодняшней программы?
Доброе утро. Ну, мои воспоминания о войне – это живые рассказы ветеранов. Они приходили к нам в школу и рассказывали о войне. Вот сам мой дедушка вот погиб на фронте, освобождая Ленинград от блокады. Моя бабушка, вот когда я просил рассказать ее о войне, говорила, что было очень страшно, что когда была бомбежка, она брала в руки двух своих детей и прятались под лестницей. Вот, потому что для бомбоубежища просто нельзя, не было возможности добежать. Так что большой ценой была победа досталась нам. Так что хочется вот сказать Медведеву перед встречей с Обамой, что никаких разоружений с нашей стороны быть не может. Как бы господин Обама не сверкал бы своими белоснежными зубами, и улыбками, да?
Спасибо, Александр. Это было мнение Александра из Санкт-Петербурга. У нас на очереди следующий звонок. До нас дозвонился Борис Павлович из Новочеркасска. Здравствуйте, Борис Павлович. Сохранились ли в вашей семье воспоминания о войне?
Здравствуйте. У меня отец во время войны был в Ташкенте, и как знающий английский язык, его привлекли к службе радиоперехвата. Потому что Восток тоже был это Азия одним из направлений, где, ну, такое довольно ответственное. И он сидел, принимал, расшифровывал радиограммы, которые, значит, принимали наши, значит, службы, которые отслеживали эту ситуацию. Потом он также рассказывал, но это уже все знают, что радиоприемники надо было все сдавать населению во время войны. Вот. И у меня тут уже, я теперь живу в Новочеркасске, здесь встречался с ветеранами войны. Они настоящие, те, кто воевал, они не очень любят вообще-то рассказывать про войну. Но вот сколько я общался с этими пожилыми, уже прошедшими через горнило войны людьми, никто из них о Сталине с таким придыханием, как сейчас тут там подают, они не вспоминали. Мало того, когда я дал одному из действительно ветеранов, который был ранен, который все прошел эту войну, книгу Суворова, где он как раз выдвигает теорию, что Сталин хотел нанести превентивный удар, он когда прочел несколько книг, которые я ему дал, он сказал, что все там написано абсолютно правильно.
Это было мнение Бориса Павловича из Новочеркасска, а сейчас до нас дозвонился Николай Борода из Брянской области. Здравствуйте, Николай. Как вы можете ответить на наш вопрос?
Значит, всем доброе утро. Ну, лично я, конечно, не воевал, но мы вообще-то послевоенные дети о войне очень много читали. Значит, со мной в деревне жил такой, значит, Михаил Романович Карасев, значит, он староста нашего поселка, но этот староста был связан с партизанами, и, значит, в общем-то, очень хороший человек сам по себе он был. Далее, значит, вот жена, моя жена, да, Людмила, значит, ее мать в годы оккупации наших Клинцов, значит, прятала в подвале семью командира, одного из командиров местного партизанского отряда. Вот такие вот. Много, конечно, людей, фронтовиков и сейчас. Некоторые подходят, разговариваем, значит, вспоминают те годы. Ну, чтобы ругали Сталина, ну, не знаю, я лично не слышал.
Спасибо, Николай. Это были воспоминания о войне Николая из Брянской области. Мы еще вернемся к нашей сегодняшней теме. А тем временем эфир программы «Время свободы» продолжается.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы», и сейчас на очереди новости высоких технологий. Сегодня наш обозреватель Ольга Орлова расскажет нам о том, что бактерии собирают энергию эффективнее солнечных батарей. Журналисты «Нью-Йорк Таймс» заразили собственный сайт. Микроробот может ходить по воде.
Главная тема выпуска. Биотехнологи из Университета Пенсильвании работают над новым экологически чистым способом производства энергии. Источником энергии могут стать так называемые зеленые бактерии. Они обитают на глубине до 100 метров в горячих источниках и при этом, как и растения, используют энергию солнца. Зеленые бактерии содержат хлоросомы – контейнеры, в которые упакованы до 250 тысяч молекул хлорофилла. Благодаря хлоросомам они способны эффективно поглощать солнечную энергию. Профессор Дональд Брейнт считает, что способность бактерий улавливать буквально каждый квант света может быть использована для создания солнечных батарей нового поколения. В новости коротко. Журналисты интернет-версии газеты «Нью-Йорк Таймс» нечаянно заразили собственное издание вредоносной программой. В опубликованной ими статье говорилось, что известная антивирусная компания «Маккафи» не смогла уберечь собственный сайт от заражения. При этом журналисты разместили пример вредоносного кода, поразившего сайт «Маккафи», прямо в телегазетной статье. И вредоносная программа у всех на глазах начала работать на сайте «Нью-Йорк Таймс». Геофизики из британского антарктического обозрения предложили новый способ контроля за увеличением уровня мирового океана. Ученые составили виртуальную карту дна моря Амундсена, омывающего западное побережье Антарктиды. Их интересовали борозды, которые оставил шельфовый ледник, когда отступал после окончания ледникового периода. Теперь необходимо сравнить скорость, которой отступал ледник 10 тысяч лет назад, с темпами сегодняшнего отступления. Если удастся оценить темпы таяния шельфовых ледников, можно будет и оценить дальнейший рост уровня океана. Компьютерные специалисты из университета Небраска-Линкольн построили модель для изучения гидрофобных поверхностей. Примером таких поверхностей в живой природе являются лапки-водомерки. Они покрыты нанометровыми волосками, которые не позволяют каплям воды задерживаться и смачивать тело насекомого. Ученые провели с помощью суперкомпьютера Рикен более 10 тысяч экспериментов, в которых моделировались разные размеры волосков. Полученные результаты профессор Сяо Чэньжэнь назвал важным шагом к созданию самоочищающейся ткани, на которой не будет задерживаться загрязнение.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. А мы тем временем продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую обозревателя прессы Михаила Шевелева в нашей студии. Он готов познакомить нас с самыми интересными и важными материалами в сегодняшних газетах. И сейчас, насколько я помню, речь пойдет о публикации в «Коммерсанте».
Совершенно верно. Доброе утро еще раз, Лейла. Речь идет о материале под заголовком «Не внутренние Москвы это дело». По сведениям газеты «Коммерсант», в Кремле готовится указ о назначении нового начальника московской милиции. Как мы помним, это место стало вакантным после того, как генерал Пронин, на протяжении многих лет возглавлявший Главное управление внутренних дел Москвы, ярко выступил по поводу того, что произошло на юге Москвы в результате действий майора Евсюкова. Он фактически встал на его защиту, за что и был спустя два дня уволен в довольно позорной форме. И вот теперь не оправдались прогнозы о том, что на его место будет назначен кто-то из его заместителей. Во всяком случае, так утверждает «Коммерсант». А самым вероятным кандидатом на этот пост станет Михаил Ванечкин, который сейчас занимает пост помощника министра внутренних дел Нургалиева. Но это не главное его карьерное достижение. Ранее Михаил Ванечкин возглавлял Главное управление по борьбе с организованной преступностью в Министерстве внутренних дел, а также Главное управление внутренних дел Санкт-Петербурга. Ну, те, кто опасаются, что еще не весь кадровый потенциал Петербурга исчерпан, этих людей надо успокоить. Михаил Ванечкин, коренной москвич, начинал службу оперативником в Волгоградском районе, служил в МУРе. В 92-м тяжелом, как мы помним, году возглавил 6-й отдел по борьбе с бандитизмом. Любопытная деталь в биографии Михаила Ванечкина. Когда из МУРа он уходил на работу в Главное управление по борьбе с организованной преступностью, он забрал с собой почти всех подчиненных, кроме двоих. Это были оперативники Владимир Лысаков и Юрий Самолкин. Именно эти люди впоследствии стали главными фигурантами громкого дела о коррупции в правоохранительных органах, известного как «Дело оборотней в погонах». Вот такая биография Михаила Ванечкина. Вполне в комплементарных выражениях пишет о нем газета «Коммерсант». Насколько верны прогнозы «Коммерсанта», мы узнаем 12 мая. По сведениям газеты, именно в этот день министр внутренних дел Нургалиев должен представить Михаила Ванечкина личному составу московской милиции.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что сейчас в нашей студии в прямом эфире был обозреватель прессы «Радио Свобода» Михаил Шевелев, и с ним мы вновь встретимся через полчаса. В Москве без четверти 8. Настало время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана в районе долины Сват продолжается крупная операция армии против талибов. В Праге в четверг президенты Азербайджана и Армении обсудили проблему карабахского урегулирования. Суд США признал бывшего военнослужащего Стивена Грина виновным в убийстве 4 иракцев в 2006 году. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня поездку по Ближнему Востоку, которая продлится до 15 мая. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дворняга Лаки едет из России в Америку при участии корреспондентов Свободы.
Комментарии экспертов.
К чему приведет восточное партнерство?
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Васильев рассматривает раскрашенного Штирлица.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Уртамская коррекционная школа-интернат в Томской области стала участником эксперимента по трудовой реабилитации детей-сирот. В этом направлении в школе работают уже много лет, но теперь региональные власти решили предложить этот опыт другим коррекционным школам. Сейчас в Уртаме начался сезон полевых работ. К обычным уже работам по хозяйству у воспитанников спецшколы добавится хлопот с посадкой картофеля и других овощей. Школа-интернат практически полностью обеспечивает себя продуктами и даже зарабатывает на этом. Заняты в хозяйстве все дети, живущие в интернате. Такая трудовая реабилитация помогает детям с задержкой в развитии найти свое место в жизни. Репортаж Мелани Бачиной.
Уртамская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится в 150 километрах от Томска, в небольшой деревеньке. Сюда со всей Томской области привозят детей с умственными и физическими отклонениями. Уртамский интернат коррекционный. Трудовая реабилитация – основное направление в работе с детьми. Директор школы Тамара Ромашова рассказывает, у них есть свои поля для посадки картофеля, теплицы, где выращивают помидоры и огурцы, коровники, курятники.
У нас 7 дойных коров, а вообще у нас всего 16 голов крупного рогатого скота. У нас 60 свиней.
Все дети сами занимаются.
Да. У нас сейчас около 200 куриц.
Есть у спецшколы и своя котельная, швейная мастерская и даже пекарня.
14 лет мы печем свой хлеб. Раньше пекли только белый, а вот уже второй год печем черный хлеб, тоже ржаной.
Школа-интернат в Уртаме сама себя полностью обеспечивает продуктами. Круглый год в теплицах растут овощи. Есть свое мясо, молоко, яйца. Каждый год девчонки варят почти тонну варенья. Всю работу, какая только есть по хозяйству, воспитатели и учителя школы-интерната делают вместе с детьми.
Это адский труд. Но самое главное, вы ничего от детей не добьетесь никогда, если вы займете позицию наблюдателя. Вы должны их очень-очень любить и работать вместе с ними. Не знаешь запаха навоза? Ты не должен знать запаха мяса. У меня дети уже эту пословицу все наизусть знают.
Корпуса интерната расположены на нескольких деревенских улицах. Отдельно школа, отдельно спальные корпуса и столовая. Там же хоздвор. На хоздворе чистота. Коровники вычищены, свиньи и куры накормлены и напоены. Все это делают сами старшеклассники. Выделяется из всех коренастый черноволосый мальчишка. Он пристально следит за тем, как товарищи укладывают во дворе настил для скота и принимает в работе активное участие. Это бригадир хоздвора, воспитанник куртамского интерната Коля Ковидяев. Когда его привезли в Уртам, мальчишка пару раз сбегал, а потом втянулся в работу и теперь, наоборот, уезжать не хочет.
Я вот, например, был плохим, что это бывало, что это там шалил вот это.
Закон.
А вот сюда приехал и что, начал нормально. Я даже вот сам понял, что плохо дальше будет. По-другому, да, можно жить, по-другому совсем. Можно своим трудом заработать.
Сейчас в Уртамской спецшколе 105 воспитанников от 7 до 16 лет. Старшие помогают младшим. Восьмиклассники, например, делают во дворе школы небольшой огород для младших классов. Учитель труда Владимир Федосеев здесь же на свежем воздухе одновременно проводит урок.
Женя, а для чего мы столбы срезаем?
Срезаем, потому что, чтобы это, вода стекала отсюда. А если сюда поставишь, а он сразу гниет.
И еще для чего? Ну, прямой он же...
Чтоб красивее.
Во, чтоб красивее был. Если прямой, вида нет. А здесь, видишь, наискосок.
Они все делают своими руками.
Замечает директор школы Тамара Ромашова.
И нет такого, чтобы мы говорили, ой, ребятишки, вот это надо сделать, и обязательно вы пойдете там это сделаете. По желанию.
Наставляет, пойдет. И говорят, нет. Не думайте признаться. Все добровольно, да?
Все себе делаем, не кому-то делаем, а для себя.
Ну, а для себя, ну, могли бы вам кто-нибудь другой мог сделать.
А зачем? Мы же все сами умеем.
Дети чистят свинарники и курятники, доят коров, строят заборы, сеют, пашут, копают картошку. Работы много и порой тяжелой. Но все как один говорят, это не в тягость, это все для себя.
Труд делает нас просто людьми. Мы детей готовим абсолютно ко всему. Наши дети 100% могут и вырастить картофель, и ухаживать за животными. Вы знаете, какие наши дети? Бога ради, сделайте, давайте, вот все вместе сделаем так, чтобы им после этого было хорошо. Они точно такие же, как мы. Им просто немножко труднее, все.
Школа-интернат в Уртаме стала экспериментальной площадкой. Здешний опыт работы с детьми местные власти намерены внедрять и в других детских домах и школах-интернатах. Ведь за 25 лет существования уртамской школы не было ни одного случая нарушения закона ее воспитанниками, и ни один не состоял на учете в милиции. По этому поводу в Уртаме шутят. Некогда глупостями заниматься. Работы много. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Завершает первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
8 или 9 мая – даты вряд ли знакомые среднему американцу. У Америки есть более близкая ей победа – это капитуляция Японии. В конце 70-х этот феномен стал толчком для редкого примера американо-советской кооперации, совместного многосерийного документального фильма «Неизвестная война», который в советском варианте был назван «Великая Отечественная». Через 30 лет эта война остается почти столь же незнакома американцам. Почему? Этот вопрос в день подписания капитуляции гитлеровской Германии, который, кстати, не отмечается в Соединенных Штатах, я обсудил с историком, профессором университета Нотр-Дам в Индиане Семеном Ляндерсом. Итак, профессор, как вы считаете, почему американцы так мало знают о Великой Отечественной войне?
Во-первых, каждой стране свойственно подчеркивать свою роль в победе над гитлеровской Германией. Если спросить так называемого среднего американца, что вы знаете о Второй мировой войне, то практически каждый или почти каждый назовет дату 6 июня 1944 года, то есть высадку союзных войск в Нормандии. Ну вот, а 8 мая, я думаю, о значении 8 или 9 мая, или даже 2, не вспомнит, наверное, никто. А вторая причина – не писали. Не было исторических трудов, серьезных, основанных на источниках по истории Второй мировой войны, особенно по ее истории на Восточном фронте. И в первую очередь потому, что не было доступа к советским архивам. К советским источникам доступа не было, и практически нету свободного доступа до сих пор. Архив Министерства обороны для иностранцев, он практически полностью, в общем, закрыт. Было несколько попыток туда проникнуть в 90-е годы. Они не увенчались успехом, люди попали, им давали очень выборочные материалы. Они посчитали, что этого им достаточно, и на этом все остановилось. И тем не менее, пожалуй, полдюжины монографий вышло за последние 10 лет. В частности, две серьезных книги, посвященных Сталинградской битве. Две книги о битве за Берлин.
В советской историографии, как помнится, существовала четкая концепция причин победы над Германией. Как писалось в учебниках истории, перелом в войне наступил после разгрома немцев под Сталинградом и закреплен битвой на Курской дуге. Какова трактовка причин победы в американских учебниках?
Возвращаю вас опять к 44, к июню 44 года. Реальная высадка в Нормандии была тем решающим ударом, тем переломным моментом войны. О Сталинграде упоминается. Действительно, Сталинградская битва наиболее часто упоминаемая в учебниках. Битва под Москвой, декабрь 41 года, тоже упоминается, но недостаточно. И главное, конечно, это 44 год, высадка союзников. Говорится о Ромеле, о том, как действовал его корпус в Северной Африке, то есть о событиях в Африке. Курской битве не уделяется достаточно внимания, да и не только Курской битве.
Как мне кажется, поправьте меня, если я не прав, но даже капитуляция Германии 8 мая для американцев, в общем, не является значительным фактом.
Нет, пожалуй, является значительным фактом, но не столь значительным, как бомбежка Хиросимы и Нагасаки, например, как высадка американцев на острова. Если спросить среднего студента американского, кто участвовал во взятии Берлина, вот в последней битве за Берлин, я думаю, что большинство из них скажет, что в основном американо-английские войска.
Ну, я думаю, что это прежде всего иллюстрация качества школьного образования.
Да, как последствия холодной войны, то есть когда не было доступа к информации, когда каждая сторона пыталась подчеркнуть свою роль. Вспомним, что как нас учили в Советском Союзе. Вклад американцев ограничивался ленд-лизом, и то всегда при этом шла поправка, что да, ленд-лиз, конечно, был, но его значение было очень несущественно. Вспомним американскую тушенку, о которой пренебрежительно говорили в советских учебниках, к чему сводилась помощь. Тушенка это хорошо, но какого она была качества, ну и так далее.
Интересно, что в своих мемуарах Никита Хрущев подчеркивает, что победа была бы невозможна без американской поддержки. Помимо поставок различной материальной помощи, война ведь велась на американские кредиты. И Хрущев, например, говорит бы, что советская армия не была способна транспортировать свою артиллерию, ведь у нее не было достаточно мощных грузовиков для этого.
Да, я бы сказал, что с российской стороны существует намного большее принижение, потому что российской стороне как раз известен вклад американцев. Тут не вопрос отсутствия информации, тут вопрос по каким-то идеологически-политическим причинам идет умышленное принижение роли американцев. Степень принижения меняется, несомненно, при Ельцине говорили немножко больше, сейчас говорят, несомненно, меньше. Но я думаю, что этот перекос как раз начался с той стороны. Вы совершенно правильно сказали про Хрущева, но Хрущев ведь тоже это вспомнил. Воспоминания, которые он писал не для публикации в Советском Союзе.
С историком, профессором университета Нотр-Дам в Индиане Семеном Ляндресом мы говорили о некоторых аспектах восприятия Дня Победы в США и России. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Подошел к концу первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Вот главные темы следующего часа. Выставка советских наград в историческом музее. Возбуждено уголовное дело в отношении главы города Королева Александра Морозенко. 8 мая в Западной Европе вспоминают жертв Второй мировой войны, а в России готовится к Дню Победы. Именно об этом мы будем говорить с вами сегодня, наши дорогие радиослушатели. Наш вопрос сегодня звучит так. Сохранились ли у вас семейные воспоминания о войне? СМС-сообщение вы можете присылать. Ссылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55 и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. В 11 часов 7 минут слушайте повтор программы «Время гостей. Год под присягой». Что на своем посту успел сделать президент Медведев? Чем он недоволен и что должен делать дальше? Экономическую и политическую ситуацию анализирует Владимир Милов. Ведущая Анна Качкаева.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди убитых жених и невеста, 6 детей и 17
лет. Я рад, что эти два человека, избранные лидеры Пакистана и Афганистана, полностью
осознали. В течение 6 лет мы не можем прорваться через заслон Чернобыля.
Стать смотрителем острова в рамках программы развития туризма.
58-летняя жительница города Мельца привезла вирус.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760.